Добрый день, дорогие братья и сестры! У микрофона Ольга Разумовская. Сегодня в студии Православного радио «Воскресение» вместе со мной настоятель храма святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном университете города Екатеринбурга, председатель Всероссийского общества трезвения, протоиерей Игорь Баченин. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Ольга!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Мы начинаем цикл бесед о зависимости детей и подростков от гаджетов. Это настоящая проблема для многих современных семей. И зачастую родители совсем не представляют, как помочь ребенку. Батюшка, скажите, как родители могут заметить у ребенка какие-то изменения и как нужно говорить о свободе и зависимости вот именно в этой проблеме?
Да, я благодарен вам за то, что вы проявили инициативу, и мы с вами проводим такую беседу. Надеюсь, что она будет не одна у нас. И я, помимо того, что являюсь вот председателем Иоанна Предтеченского братства Русской Православной Церкви, я еще сам уже более 37 лет занимаюсь различными формами зависимости или, как их называют, аддиктивного поведения. И имея такой практический опыт, то есть меня всегда интересовал результат. А что нужно сделать для того, чтобы помочь человеку избавиться от этой зависимости? И я из практического своего опыта убедился в том, что у меня как бы сложилась ситуация от обратного. То есть не от того, как избавить человека, а от того, значит, вот когда человек имеет такую зависимость, ее анализируя, пытаясь разобраться в причинах, как это все произошло. И теперь возникает такая необходимость, чтобы вот как предотвратить появление вот этих вот таких причин, которые способствуют вовлечению человека в зависимость. Из своего практического опыта я убедился, что когда человек меняет образ своей жизни, в первую очередь, когда у человека появляются в жизни новые смыслы, когда у человека появляются в жизни ценности, что-то для него становится значимым и ценным, и когда у человека появляются новые цели жизни. То есть это не обязательно, что принципиально новые какие-то об этом человек узнает, а он осознает их совершенно иначе и воспринимает лично для себя как руководство к действию. И, по сути дела, это такая чисто педагогическая задача. И, основываясь вот на том аскетическом практическом опыте, который есть в церкви, позволяющий человеку изменить и избавиться от какой-то страсти, изменить свой образ жизни, то вот разбираясь, как же это все человек приобрел, причем разбираясь на многих примерах, у нас вот уже в нашей базе данных около 4000 человек, которые обращались к нам за помощью, и мы рассматриваем ситуацию не только с стороны самого человека, да? Человек — это же существо социальное, общественное, то есть мы живем в социуме. И очень часто бывают именно такие ситуации, что в семье, может быть, делают все необходимое для того, чтобы предотвратить тот или иной порог. И нужно отдать должное, что многие родители действительно осознают опасность тех или иных вот зависимостей, которые существуют в настоящее время в обществе. Но среда, в которую попадает человек, особенно чаще всего это бывает в подростковом возрасте, когда происходит переоценка жизненных ценностей у человека, и часто родители бывают не готовы к этой ситуации, они не понимают, что происходит с ребенком. Чаще всего бывает такая ситуация запоздалая, когда ребенок, он уже совершенно другой, у него другие интересы в жизни, у него другие потребности в жизни. Он по-другому уже смотрит и воспринимает эту жизнь. У него уже поменялся круг общения. в зависимости от тех интересов, потребностей, которые у человека есть. А родители все еще относятся к нему как к маленькому.
Да, к сожалению, это можно заметить во многих семьях.
Да, и это вызывает определенный диссонанс в отношениях. И чаще всего это вызывает именно какой-то такой внутренний протест у ребенка. И родители вместо того, чтобы поменять тактику общения, они начинают додавливать свое. И вот это является одной из ошибок. Тем более, даже если это происходит в христианских семьях, я вспоминаю из своей священнической практики такой случай, когда приходит мама, рассказывает, значит, там вся в слезах, что делать, значит, почему, говорит, так произошло, показывает, значит, там все грамоты, олимпиады, где там дочка занимала какие-то призовые места, ее там спортивные достижения, которые у нее есть, похвальные грамоты от учителей. Ситуация, она кризисная, и апогея ее заключалась в том, что дочка отрезала косу, которую растила мама, бросила эту косу маме в лицо, тебе, говорит, сказала, нужна коса, вот возьми эту косу, сама села в поезд и уехала.
Вот на таком протесте.
Да. И это, к сожалению, очень частая такая ситуация бывает, когда возникает вот подобного рода обстоятельства, и родители чаще всего начинают задумываться о том, что же происходит, именно когда вот наступает некий такой кризис. И, наверное, это с точки божественного промысла неплохо. Почему? Потому что, как-то отрезвляет людей,
да.
Заставляет уже понимать, что все те методы общения, формы общения, они уже не работают. И тогда родители начинают задумываться, а почему? А что же такое произошло? А где и как они упустили? Потому что это тоже очень важный такой духовный элемент жизни и воспитание детей, когда родители понимают, вообще-то они не для себя ребенка воспитывают, а они воспитывают его как минимум для гражданина Отечества. Они, у каждого ребенка есть какой-то замысел Бога о человеке. Многие из них хотели бы именно того, чтобы как минимум там из своего ребенка вырастить там Серафима Саровского, значит, там, или святую, значит, Екатерину, которая бы знала много языков, значит, там, была красивая и богатая в жизни, значит, но и так далее. То есть вот у них есть какое-то свое представление о своем ребенке. Наверное, это неплохо, имеет право на существование, но часто вот эти аспекты, они не соотносятся с тем, а каков замысел Бога о человеке. А что, собственно говоря, Бог хочет от человека? И здесь тоже нет никаких секретов и тайн. Вот то божественное откровение, которое мы с вами имеем в Священном Писании, в Евангелии, оно нам дает ответы на эти вопросы, в том числе и о воспитании детей. То есть здесь, во-первых, нужно сказать, что любовь Бога к человеку, в том числе и к ребенку, начиная от его зачатия, она проявляется в том, что Бог свою любовь проявляет в свободе. То есть он человека ни к чему не приневоливает. И он дает ему абсолютную степень свободы. Ты можешь делать все, что угодно. Через пророка Исаию он говорит такие слова: «Жизнь и смерть предложил я тебе, выбери жизнь, чтобы жил ты и дети твои». А как эту свободу осуществить? И вот я могу сказать, что в настоящее время для большинства наших соотечественников зависимость становится удобной формой жизни.
К сожалению, да.
Да. Почему? Потому что свобода, она предполагает выбор между добром и злом, между обстоятельствами жизни, в которой мы оказываемся благодаря божественному промыслу, а этот выбор неизбежно сопряжен с ответственностью. И вот именно с ответственностью для большинства людей, в том числе и родителей, и детей, возникает большая проблема. Я, ну, вот стал задумываться об этом, когда как раз работал с зависимыми людьми, и увидел, что у них вот тут вот самая главная проблема. То есть они безответственны. Они не готовы брать ответственность за то, что происходит в их жизни. Поиск ответа на этот вопрос, он меня привел к христианской антропологии, к, как говорится, началу того бытия, того мира, в котором мы с вами живем в настоящее время. И это, вот я об этом говорю, как о некой такой классике жанра. Да? То есть, если мы вспомним, что Бог сотворил человека, Адама, Адам означает «взятый из глины», и сотворил по преизбытку своей божественной любви. И как об этом говорит протоиерей Александр Шмеман, истинная любовь, она всегда требует объект, на котором она себя проявляет. Вот Бог свою любовь проявил в творении мира и человека. А дальше его замысел заключается в том, чтобы Адам умножал любовь в этом мире. И именно об этом говорится уже далее в Евангелии, что именно на мужчине лежит ответственность, чтобы умножалась любовь в этом мире, ибо сказано, что мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил свою церковь. И тогда Бог творит ему помощницу и дает им заповедь. Первая заповедь, которую дал Господь Адаму и Еве, заключалась в том, что плодитесь и размножайтесь, наследуйте землю и обладайте ею. И вне контекста умножения любви, эта заповедь, она приобретает некий такой вульгарный смысл. А на самом деле плодитесь и размножайтесь для того, чтобы умножать любовь в этом мире. Сами пребывайте в этой божественной любви и умножайте ее в себе, в среде, в своих отношениях, в том мире, который Господь вам даровал, умножайте любовь в этом мире. И вторая заповедь, она тоже ставит человека перед выбором. Господь говорит о том, что с каждого древа, которое находится здесь, вот, в райском саду, можете вкушать плоды, но с древа познания добра и зла плоды вкушать не нужно, потому что если вы вкусите эти плоды, то вы смертью умрете. И когда мы с вами говорим о плодах с древа познания добра и зла, то некоторые очень часто путают, говорят о каком-то яблоке, да? Но о яблоке в Писании ничего не говорится. А что такое плод познания? Плод познания – это тот смысл, который обретает человек. И, по сути дела, Бог ставит человека перед таким выбором. То есть ты можешь пребывать в божественной любви.
Свобода воли. Да,
да, то есть вот в непосредственном личном общении с Богом. И что для этого необходимо? Для этого тебе необходима вера. И вот эта вера, она может умножать любовь. И вера неизбежно связана с доверием. Есть другой путь. То есть ты можешь познавать то творение и мир, в котором ты живешь. Но ты должен понимать, что путь познания, он ведет тебя к смерти. Выбирай. Или доверие, или познание. И в том мире, о котором рассказывается в первой книге Бытия, уже существовал дьявол. И появляется некое такое существо, еще один библейский персонаж, как его называют, отступник и клеветник. То есть он приступает к Еве. И что он делает? Он вместо твердой веры порождает у нее сомнение. И вот нужно понимать, что сомнение – это инструмент, с помощью которого дьявол разрушает вот это твердое основание веры и общение, личное общение человека с Богом. И порождая сомнение, они вкушают, становятся на этот путь познания. И когда Бог призывает их к покаянию, вот здесь тоже важно обратить внимание, наверное, на то, что когда они встали на путь познания, первое чувство, которое появилось, и о нем говорится в Священном Писании, у Адама появился страх. Он решил спрятаться от всеведущего, всемогущего Бога. И когда это произошло, он говорит о том, что мне страшно. Господь ему задает вопрос, не вкушал ли ты плодов с древа познания добра и зла? И вот здесь вот это, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что сомнение – это инструмент разрушения веры и личных отношений человека с Богом. Второе, значит, там Бог призывает к покаянию, и человек должен взять ответственность на себя за то, что происходит в твоей жизни, а до этого у него есть возможность выбора.
Да, безусловно.
Да, и дальше что происходит? Вот это мы с вами говорили об ответственности человека, да, вот это характерно для поврежденной грехом человеческой природы. И, собственно говоря, когда человек это осознает и понимает, начинается путь его изменения. И Адам говорит Богу: «Жена, которую ты мне дал». То есть вместо того, чтобы сказать: «Да, я вкушал плод с древа познания добра и зла», он перекладывает ответственность на жену, на свою помощницу, вместо того, чтобы взять ее на себя. И в конечном итоге, это же ты мне дал такую жену.
Хула на Бога, получается, уже. Да.
И Адам не берет ответственности на себя за свою жизнь. И вот эта безответственность, она является той средой, тем главным, значит, качеством, в котором произрастает зависимое поведение. Почему? Потому что человек не готов брать ответственность на себя за свою жизнь. И отсюда вполне естественно возникает понятный, значит, элемент воспитания, который заключается в том, что в процессе воспитания ребенка нужно постепенно создать для него родителям такие условия, чтобы он возрастал в ответственности. И в конечном итоге начинают с самого простого, с тех обязанностей, которые ребенок берет на себя по дому. И, конечно, это труд, в первую очередь, для родителей. И об этом труде святитель Феофан Затворник сказал такие слова, что воспитание из всех святых дел самое святое.
Да. Совершенно точные слова, очень мудрые.
Да, и не только, значит, там родить детей, а гораздо более сложная и ответственная задача для родителей заключается в том, чтобы воспитать,
да, безусловно,
этих детей. Безусловно. То есть в контексте нашего религиозного мировоззрения мы имеем определенные цели и задачи воспитания, а если их обобщить и интерполировать уже на все наше общество, то главная задача родителей заключается в том, чтобы подготовить ребенка к самостоятельной жизни. И, а что значит самостоятельная жизнь? Это то, что он берет полностью ответственность на себя за все, что происходит в твоей жизни. И вот именно для нас, для православных христиан, для людей, имеющих религиозное мировоззрение, вот эта вот степень ответственности, она связана непосредственно с ценностями, а ответственность, она же вот в каких-то ценностях реализуется,
да, конечно, да?
Да. И она неизбежно связана с целеполаганием.
Это еще один важный аспект.
Да, да, и вот здесь я хотел бы провести опять такую аналогию с наукой, да, и вот в частности, психология нам говорит, что чем выше целеполагание человека, тем устойчивее личность. И действительно, христианское мировоззрение дает человеку целеполагание не только здесь, в земной жизни, а оно простирается за рамки земного бытия. И оно ведет человека туда, вот именно к свободе. Оно, это мировоззрение, главным из критериев, или, наверное, можно сказать, таким индикатором правильности жизненного пути человека, задает такой критерий, как радость. И если у человека в радости, с радостью возникает проблема, то тогда, как говорится, где-то что-то пошло не так.
А вообще православие – это ведь самая радостная религия, ну, конечно, из всех мировых,
да,
религий.
Да, да, то есть это оно не просто говорит о радости, а оно дает нам пример обрести эту радость. И это как один из основных посылов, о котором говорится в Священном Писании. Всегда радуйтесь и непрестанно молитесь. Что такое молитва? Это разговор души с Богом. То есть, если ты, можно иначе сказать эти слова, да? То есть, если ты хочешь всегда радоваться в жизни, то ты не теряй вот эту вот живую связь с источником радости. А для того, чтобы ее обрести, как мы уже говорили, человеку необходима вера и научиться в жизни делать правильный выбор. То есть нужно брать ответственность за то, что происходит у тебя в твоей жизни. И плод познания – это обретение определенных знаний, которые есть у человека. И, как опять-таки говорит современная психология, что человек – это существо, которое питается смыслами. Как об этом говорит один из известных философов и психологов Виктор Франкл, он говорит, что смысл – это то, что отвечает на вопрос «зачем?».
Да, логично.
Да, и в этом отношении вот ребенок же задает, а почему, свои почемучки, да?
Их очень много, да, обычно.
Да, и вот здесь вот уже он же тебе задает, он же не Гуглу задает и не Яндексу, да? И когда родитель, значит, там вместо того, чтобы через поиск ответов на вопросы, которые задает ему ребенок, развиваться самому, он обращается вот к этим гаджет-зависимостям, к этому источнику информации, к Яндексу или к Гуглу, или сейчас еще есть такая, всякие технологии искусственного интеллекта, которые якобы облегчают человеку жизнь, но чтобы ее облегчить, надо достичь какого-то уровня. И если начинается вот с гаджетов, с именно вот этих вот технологий, погружение сознания ребенка в это цифровое пространство, то вот это является той средой, в которой эти зависимости, они начинают развиваться.
И для ребенка весьма велик соблазн вот этого искусственного интеллекта. Это же можно одной картинкой, созданной тем же искусственным интеллектом, ребенка подвергнуть такой опасности, что потом действительно на многие года будет вот эта борьба родителей с этой страстью ребенка.
Да.
Это опасно.
Причем я бы хотел сказать, что я не против гаджета. Да? И они стали неотъемлемой нашей частью жизни в настоящее время. Но важно, чтобы этот гаджет, он не терял своего назначения и, самое главное, не лишал человека вот этой вот свободы. Знаете, вот вы задали вопрос, а как определить? А определение это происходит именно тогда, когда человек, он... Мы же живем во времени, и есть простые критерии, а сколько времени человек этому всему посвящает. И если это время, оно превышает какие-то уже допустимые нормы для ребенка, скажем там, это начинается там с часу, потом в зависимости от возраста до 2-4 часов, а если ребенок там 6-8 часов проводит, значит, в этом гаджете, то это уже явный критерий такой зависимости.
Да, нужно уже бить во все колокола, и это крайне опасная ситуация.
Да. И это, ну, действительно очень серьезная ситуация. Вот у нас есть одна прихожанка, Гилева Ольга Борисовна, она является доктором биологических наук, профессор, и сферой ее научных интересов является как раз психофизиология. У нее есть необходимое оборудование, и вот она как-то выиграла грант Российского фонда фундаментальных исследований, и у нее как раз предметом ее исследования были школы. и обучающиеся, в которых уже произошла так называемая цифровизация, и они уже все необходимые требования в этом отношении выполнили. Есть те, которые на пути, там, скажем, сельские школы, которые выполнили, а часть не выполнили в силу определенных, значит, там обстоятельств. Есть те, которые, может быть, еще к этому не приступали. То есть вот три таких референтные группы она исследовала и пришла к такому глубокому убеждению. В первую очередь, ребенок, который погружается в эту цифровую среду, у него возникает чувство тревожности.
Уже само по себе.
Само по себе. То есть он, тут ни о какой свободе уже в принципе нет речи, да? А он вот это вот постоянное чувство внутреннего напряжения, которое возникает у человека.
Это даже физиологически очень вредно, тем более, когда ребенок маленький, еще до подросткового возраста.
Конечно, да. То есть и это условие, которое трансформирует человеческую личность. И у Ольги Борисовны есть своя научная там терминология, как она это все объясняет. Я говорю: Ольга Борисовна, скажи мне по-простому, к чему это все приводит? Ну и она мне приводит такой пример, то есть нарушается вообще мыслительная деятельность человека.
Да, можно представить.
Да, и не развиваются определенные центры мозга у человека. И я говорю, ну вот как-то так, ну вроде бы понятно, да, вот попроще как-то.
То есть скажите. Они как в замершем состоянии в таком.
Да, я говорю, ну вот вы приведите какой-нибудь пример, ну что значит не развиваются, это же внешне как бы никак не проявляется.
Да, да.
То есть нет какого-то дефекта такого в личности человека, то есть внешне это никак не диагностировано, то есть это там внутренние процессы. И она мне привела такой пример, вот знаете, вот если, скажем, этот ребенок пойдет в лес за грибами, то он грибов там никогда не найдет. Почему? Потому что у него вот эта вот функция мозга, она не развита. Он может не найти дорогу обратно, просто-напросто заблудиться.
Да, вот это совсем страшно.
Да, то есть это, ну и много еще другое, да, а возникает вопрос, ну да, такое многие могут, родители скажут, что да, он теряется, значит, он там вот находится в постоянном таком состоянии страха, значит, и для него действительно вот посмотреть мультики или фильмы, да, еще и поиграть в какие-то игрушки, это некая такая возможность снять это внутреннее напряжение. То есть он попадает как бы вот в среду, в которое его внутреннее состояние, оно готово. То есть он там живет. Это как ну, вот это вот онлайн такое общение, да? То есть это цифровая среда, это цифровое пространство, или как его называют, за экраном, да? И там вот ребенок, он там находится. Почему? Потому что он там большую часть времени проводит. Там развивается его интеллект, там у него формируются определенные мыслительные навыки, и ему там комфортно. Почему? Потому что в этой среде его, значит, там родители, простите, значит, постоянно с него что-то спрашивают, с него в школе, значит, обязательно что-то спрашивают, значит, его, может быть, даже наказывают за это, за все, да.
Или... Тем более, когда наказывают.
Да, да. И это не обязательно какое-то физическое наказание, да, это может быть моральное.
Да, конечно.
И вот те формы насилия, которых мы сейчас знаем, в том числе и в школьной среде, этот буллинг, да.
Это просто буйным цветом расцвело,
да,
сейчас.
То есть это вот все проявление такой вот этой нашей среды, и недаром в Священном Писании говорится, что с преподобными преподобным будешь, а с развратными развратишься. И в другом месте еще говорится, что худые сообщества развращают добрые нравы. Но хотелось бы о позитивном, да? То есть вот мы с вами попытались охарактеризовать ситуацию, которая здесь находится,
да,
но мы же должны понимать, что Бог есть любовь. И божественная любовь, она проявляется в свободе, как мы с вами сказали. И Бог, Он неизменен сам в себе. И вот через такие обстоятельства Господь ведь не заботится о благополучии нашего с вами земного бытия. Хотя это и не исключается. Но все, что делает Бог, Он заботится о нашей вечной жизни. Потому что наша вечность по сравнению вот с этим кратким периодом нашего земного бытия – это мгновение. Святые отцы, которые прожили эту жизнь, они о ней говорили такими словами. Жизнь прошла, как птица пролетела. А что такое полет птицы? Это вот мы ее увидели, голову повернули, и она скрылась.
Мгновение, да.
То есть вот так кратковременно наша с вами земная жизнь.
Да.
И Господь обстоятельствами нашей земной жизни, в которой мы в настоящее время пребываем, Он управляет будущее. Как об этом говорят святые отцы, что Бог своим промыслом через настоящее выстраивает наше будущее. И вот здесь очень важно, что Он от нас хочет? Что Он хочет от нас, детей, от наших детей, когда нам таковых дает? И как об этом говорит Иоанн Златоуст, что когда мы придем, и мы будем держать ответ за свою жизнь, первый вопрос, который Бог задаст нам на страшном суде, где, говорит, дети мои?
Да.
Где то сокровище, которое я тебе дал, что с ним произошло в этой жизни? Поэтому, безусловно, ответственность родителей за детей до того периода времени, пока они не начнут самостоятельную жизнь, она имеет очень важное и существенное значение.
Во всем становлении личности ребенка в последующей жизни.
Да.
Да.
И вот, имея опять-таки практический опыт, мне хотелось бы, может быть, в преддверии наших дальнейших бесед сказать о том, что божественная любовь никогда не попускает испытаний выше сил. И любые обстоятельства, которые бы не произошли в жизни человека, они могут измениться к лучшему. В догматическом определении божественного промысла говорится о том, что Бог и худые обстоятельства может привести ко благому концу. И вот нам нужно в это верить, нам нужно изучать опыт, который существует в церкви. И я надеюсь, что в дальнейшем нашем общении мы расскажем практически, что можно сделать для того, чтобы вот эту свободу, о которой говорится в Священном Писании, что к свободе призваны вы, братья. Но смотрите, чтобы ваша свобода не стала поводом для отягощения вашей плоти. И вот как сохранить себя свободным, как избавиться от зависимости, как жить, если вдруг ты осознал и понял, что таковая есть, вот об этом мы поговорим в наших следующих беседах. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Протоиерей Игорь Бочинин». Мы рады всегда нашему общению.
Благодарю вас, батюшка, за столь интересную беседу. И я думаю, что с сегодняшнего дня очень многие наши радиослушатели заинтересуются циклом бесед. И я думаю, что мы положили начало интереснейшей дискуссии. Может быть, даже сделаем какую-то интерактивную встречу с нашими слушателями, ответы на вопросы. И я думаю, что дети и их родители будут уже, так сказать, вооружены вот теми знаниями, которые сегодня они почерпнули из нашей беседы. Благословите наших радиослушателей.
Бог благословит. Христос воскресе.
Воистину воскресе. С нами был протоиерей Игорь Бочинин. В эфире была Ольга Разумовская. Всего доброго. До новых встреч.